Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы встретимся с американским историком Тимоти Снайдером, написавшим сенсационную книгу о подлинных взглядах Гитлера. А наш первый гость – преподаватель Венского университета Татьяна Журженко. Татьяна родилась в Харькове и была одной из основательниц Харьковского центра гендерных исследований. В одной из своих последних работ, статье «Капитализм, автократия и политическая маскулинность в России», Татьяна Журженко, в частности, анализирует трансформацию образа Владимира Путина. Те, кто помнит начало путинской карьеры, согласятся, что в этом мышиноподобном человеке с жидкими светлыми волосами было мало привлекательного, напоминает Татьяна Журженко. Как же вялый бюрократ превратился в международную икону мачизма? Этот вопрос волнует многих исследователей, а на днях появились публикации, в которых детально анализируется походка Путина и даже высказывается предположение, что он живет вечно. Я предложил Татьяне Журженко поговорить о том, как создавался современный образ президента России, таинственного, неувядающего мачо.
Культ личности – это не новое явление для российской истории, но здесь мы имеем дело не только и не столько, может быть, вот с такой традиционной фигурой отца нации, потому что Путин действительно продукт современных масс-медиа и массовой культуры. И здесь я хочу сразу оговориться, что феномен Путина не является с этой точки зрения чем-то уникальным, поскольку проникновение массовой культуры в политику является общей тенденцией. То есть возникают новые формы политической коммуникации, которые характерны для западных демократий, в том числе, где политик является звездой, и политика превращается в такой политический спектакль, а граждане оказываются зрителями. То, что произошло с Путиным, в принципе, вписывается вот в эту такую общую тенденцию.
Но все-таки это особый случай.
И, конечно, его образ как мачо, как альфа-самца, его агрессивная или, можно сказать, доминантная маскулинность и его сексапильность, она является продуманным продуктом медиа-стратегий. С одной стороны, можно сказать, что это такая вот агрессивная маскулинность Путина отражает новую внешнеполитическую идентичность России, как страны, которая встает с колен, пытается преодолеть ту травму 90-х годов, национальное унижение и стремится возвратиться в клуб великих держав. А с другой стороны, мне кажется, эта популярность Путина связана с таким массовым запросом на новую российскую маскулинность. И об этом много написано в российской гендерной литературе, что кризис маскулинности, который широко обсуждался уже в позднесоветское время и уже после распада Советского Союза, он связан с изменением гендерных ролей в советском обществе и с тем, что воспринимается как советский, российский мужчина, он становится слабым, деградирует. И вот демографические показатели подтверждают этот кризис, то, что низкая продолжительность жизни именно мужчин, разрыв по этому показателю между мужчинами и женщинами. В принципе, Россия занимает первое место по этому гендерному разрыву в продолжительности жизни. И здесь можно говорить и об алкоголизме, и о распространении насилия в повседневной жизни, саморазрушительных форм поведения, когда здоровый, не пьющий полной сил мужчина представляется скорее как бы исключением из правил, недостижимым идеалом. Поэтому Путин, мне кажется, очень сыграл на этом, или окружение Путина, которое создавало его образ, сыграло на этом ощущении кризиса маскулинности, с которым жило общество в последнее время. И его образ — это ответ на запрос общественный.
Татьяна, но все-таки здесь есть одно «но». Потому что образ маскулинности продиктован, в частности, сведениями о потенции, об эротической жизни героя масс-медиа, в которую превращается любой политик. А здесь мы видим совершенно противоположный результат. Путин был женат, женат вроде бы несчастливо, развелся, о его личной жизни мы не знаем вообще ничего. Как это влияет на умонастроение обывателей? Но в первую очередь, конечно, вспоминается Гитлер. Личная жизнь Гитлера ведь тоже была абсолютной загадкой для немцев, и они узнали о существовании Евы Браун только после их двойного самоубийства. Сейчас тоже можно сказать что-то подобное, как Гитлер был воображаемым мужем каждой немки, так и Путин воображаемый муж каждой россиянки.
Да, да, я согласна. Поскольку популярность Путина связана с его таким вот статусом сексуального объекта, объекта массовых вожделений, проекций как мужских, так и женских, трудно представить себе его женатым. Как рок-звезда не может позволить себе жениться, потому что тогда как бы поклонницы будут разочарованы. Так и Путин, он женат на России, поэтому возле него не может быть других женщин. Здесь, как бы, наверное, срабатывают какие-то общие механизмы, характерные для авторитарных форм правления.
Это все-таки не мешает большинству политиков, особенно в консервативных странах, жениться.
Да, но если мы говорим о постсоветских странах, здесь сложилось так, что семья является символом коррупции. Семья как политологическая категория, категория политического анализа, возникла в эпоху Ельцина, когда все говорили о семье с большой буквы, как понятие. Потом была семья Кучмы, вот совсем недавно была семья Януковича. То есть это такая форма организации политико-экономической жизни в постсоветских странах. Мне кажется, что в обществах, где отсутствуют правила, ощущается недостаток доверия и не функционируют как бы формальные институты. Семья становится формой, которая замещает эти институты. Поэтому мы видим такое разнообразие семей на постсоветском пространстве. От семьи Ельцина, семьи Януковича до тандема Путин-Медведев или вот отца-одиночки Лукашенко.
Но мы видим совершенно загадочную историю, по-моему, не имеющие прецедентов в политической жизни, по крайней мере, 20-21 веков, когда отец скрывает своих дочерей. Это совершенно что-то неслыханное, когда его пресс-секретарь после публикации солидного агентства Рейтер не может ответить на вопрос, действительно это дочь Путина или это не дочь Путина. Как вы объясняете вот этот психологический механизм, зачем он это делает, зачем он скрывает свои любовные увлечения или каких-то партнерш, это понятно, но дочерей?
Не знаю, я не берусь судить о каких-то психологических механизмах. Может быть, просто как человек, социализация которого связана с КГБ, и то, что людей, которые там работали, всегда учили как можно меньше давать о себе информации посторонним. Может быть, это связано именно с такой КГБшной выучкой, я не знаю, или инстинктами, которые были заложены еще тогда, когда он работал в этой структуре. Или, может быть, это травма. В принципе, можно написать книгу о роли дочерей в российской политике. И, конечно, вот случай Ельцина, который является таким вот очень показательным, может быть, это не совсем осознанная попытка избежать такого сценария.
Вспоминается дочь Сталина, Светлана Аллилуева.
Да, да. Здесь есть над чем подумать. Это, конечно, очень хороший вопрос.
Для психоаналитика, в первую очередь.
Да, да.
Татьяна, вы упомянули уже Медведева. Это очень странная дружба, когда смотришь на некоторые фотосессии Путина с Медведевым, когда они вдвоем пьют чай или там разглядывают какие-то пластинки, или тренируются, или ходят и бегают. Возникают такие странные мысли, что это какой-то почти однополый брак, что-то такое двусмысленное. И западные комментаторы об этом говорят, что в стране, где гомофобия стала просто государственной идеологией, премьер-министр и президент находятся в какой-то странной связи с таким гомоэротическим флером. У вас тоже возникают такие ощущения, или это уже совсем фантазии какие-то больные?
Я, конечно, не берусь интерпретировать, насколько соответствуют такие фантазии реальность, если реальность вообще существует за всеми этими пластами конструкции и медиарепрезентации. Здесь, кажется, часто имеется в виду одно, то, что имиджмейкеры стремятся послать один имидж, а результат получается совсем другой, как вот когда Путин. Была его фотосессия, где он верхом на лошади с обнаженным торсом, и это должно было продемонстрировать именно его мужественность, то некоторыми это было прочитано наоборот, как сигнал такой гомо-маскулинности. Это, мне кажется, очень часто имиджмейкеры не рассчитывают на то, что ситуация может быть прочитана совершенно по-разному, и месседж может быть воспринят как бы разными аудиториями по-разному. В том числе то, о чем вы говорите. Мне кажется, последнее видео, которое было на сайте Russia Today, Путин и Медведев вместе тренируются в спортзале и потом пьют чай и жарят отбивные. Такая вот как бы семейная идиллия. Мне кажется, здесь тоже имелось в виду продемонстрировать единство премьера и президента, и их близкие отношения как единомышленников, но эффект получился несколько странный.
Двусмысленный. Татьяна, ну вообще мы говорим об очень странной такой истории, потому что президент холост, дочери его спрятаны, и вообще не знаем, дочери ли они или нет. У него какие-то странные фотосессии с премьер-министром. И тем не менее Россия позиционирует себя в последнее время как такой форпост традиционных ценностей. На самом деле президент должен был бы носить бороду, всюду появляться с женой в кокошнике, окруженной дочерьми, и демонстрировать семейную идиллию. Все ровно наоборот, а идеологический вектор этому противоречит. Как это вообще влияет на обывателя? Ведь это какой-то раскол такой должен быть в массовом сознании.
Если вспомнить, что еще 30 лет назад Советский Союз официально позиционировал себя как форпост прогрессивного человечества и пытался, в общем-то, экспортировать в страны третьего мира свою модель политической и социальной модернизации. А сегодня Россия провозглашает себя форпостом традиционных ценностей. Возникает вопрос, что должно было произойти с этим обществом и с этим политикумом. Здесь тоже, наверное, есть разные объяснения. Можно сказать, что на каком-то таком онтологическом уровне, да, то есть произошло, наверное, какое-то радикальное переосмысление российской истории в 20 веке, радикальное переосмысление того, что было в этой истории трагедией, а что триумфом, и радикальное неприятие революции как таковой и попытка ухватиться за осколки каких-то традиционных институтов, там религия, церковь, семья, какая-то такая вот отчаянная попытка слепить что-то из того, что уцелело в 20 веке от этих традиционных институтов. И, конечно, российское общество, оно в какой-то мере является, с одной стороны, недомодернизированным, да, потому что эта модернизация, она шла, в общем, сверху, и социальную ткань она не до конца затронула, и это общеизвестно. Анатолий Вишневский, такой российский демограф, писал о том, что за фасадом вот этой официальной идеологии равенства полов было очень консервативное сознание, консервативное общество. И с другой стороны, страхи, которые связаны с тем, что мир вокруг нас меняется, в общем-то, очень быстро и не всегда в ту сторону, в которую нам хотелось бы. Вот эти страхи, они проецируются обществом на Запад, на Европу, и политики помогают проецировать эти страхи именно на Европу. И тут как бы Россия вроде бы не одинока, потому что такая консервативная волна, она имеет место и во многих других странах. Это стали называть антигендерные движения. Это новые коалиции каких-то движений, организаций, групп, которые протестуют против однополых браков, протестуют против усыновления детей однополыми семьями, протестуют против сексуального образования в школах. Вот эти антигендерные движения есть и в странах Запада. И вот интересно, что с одной стороны Путин консолидирует российское общество на основе традиционных ценностей и антизападной риторики, противопоставляя Россию Европе, декадентской, загнивающей Европе. А с другой стороны, Путин стремится возглавить вот эту транснациональную коалицию традиционалистов и консерваторов, стремясь таким образом подорвать такой либеральный консенсус в странах Запада, расколоть, так сказать, или способствовать расколу западных обществ по вот этой вот линии между, условно говоря, демократами-либералами и новыми правыми популистами. И как раз вот эта линия раскола проходит по этим вопросам, связанным с гендерными ролями, с традиционными ценностями, семьей, сексуальной ориентации и так далее. И здесь, конечно, мне кажется, много таких противоречий и нестыковок.
Ну вот мы помним в 90-е годы в России, когда действительно казалось, что эта страна форпост просто либеральности в этих отношениях, и уровень гомофобии все время снижался. Я помню, проводились и гей-кинофестивали, совершенно не вызывая никаких протестов гомофобов. И вообще нравы были очень легкие и свободные. Но вот мы видим поворот назад. И это не единственный такой случай в истории, скажем, какой-нибудь Афганистан или Иран в 70-е годы до Исламской революции тоже был относительно свободной страной, и девушки ходили в Тегеране в мини-юбках, и на обложках популярных журналов публиковались там полуобнаженные фотографии, и это казалось очень прогрессивным, Египет в 50-е годы и так далее. Но вот мы видим резкий консервативный поворот. В России происходит то же самое. Как вы понимаете причины этого движения, насколько они естественны, насколько они вызваны пропагандой, и можно ли сказать, что это всерьез и надолго?
Мне кажется, что это не только российский феномен. В принципе, такая вот политизация этих вопросов, она происходит во многих странах. И мы видим, что и на Западе формируются такие группы движения, которые видят свою цель в том, чтобы сопротивляться вот этим тенденциям. И в России, мне кажется, эти тенденции совпали с устремлениями политического режима, который использует политизацию этой темы в своих интересах. Поскольку путинский режим пытается консолидировать общество вокруг традиционных ценностей, включая вот такое традиционное понимание мужественности, женственности, традиционное понимание семьи, то сексуальные меньшинства — это те, кто как бы однозначно выпадает из этого единства и угрожает этому единству, да, прямо ассоциируется с либертарными западными ценностями. И здесь, с одной стороны, мы видим, что Запад вот ассоциируется с Европой, с как бы упадком этих традиционных ценностей и институтов, а с другой стороны, сексуальные меньшинства оказываются как бы прямыми агентами Запада, подрывающими вот это единство российского общества. И здесь, конечно, существуют разные исторические параллели. Можно говорить о том, что антисемитизм, в принципе, в свое время выполнял похожую роль. Да? То есть механизмы на самом деле очень похожие, когда одна группа превращается в пятую колонну, да, которая угрожает консолидации общества.
Я думаю, что это очень связано с милитаристской пропагандой, потому что ведь Россия сейчас находится в состоянии перманентной войны с Украиной, то с Сирией, сейчас уже почти с Турцией. Ну и думаю, что на этом дело не остановится. Если вы посмотрите российский телевизор, там все время маршируют какие-то люди в форме. И, конечно, во время такой мобилизации, вымышленной, а частично и реальной, не место для каких-то гендерных игр. Все должны быть мужчины в танке, а женщины должны чистить им картошку.
К сожалению, вы, скорее всего, правы в том, что рост милитаризма всегда связан с такой маскулинизацией, ремаскулинизацией публичной сферы, когда в ходу такая жесткая риторика, когда от политиков ожидается, чтобы они действовали как настоящие мужики, чтобы слово не расходилось у них с делом. Это не время для того, чтобы расслабляться. И поэтому, да, это один из векторов вот этого, мне кажется, развития. Это то, что Россия переходит, все более часто использует военную силу там, где раньше она полагалась на какую-то более формы мягкой силы. И это действительно связано с тем, что и как бы репрезентации политиков и российской политики, они становятся более такими жесткими, маскулинизированными.
Да. Тут мы опять возвращаемся к Путину, который ведь тоже демонстрирует постоянно, конечно, благодаря своим имиджмейкерам, вот эти вот все черты настоящего военного, который летает на боевых самолетах, с тиграми какими-то дружит и так далее. То есть его образ милитаризируется.
Да, и это началось ведь еще до войны в Украине и до вот нынешней эскалации как бы ситуации в последние два года. Мне кажется, когда вокруг Путина начало формироваться вот это вот окружение силовиков, когда сам режим стал трансформироваться в сторону такую более авторитарную, и силовики в какой-то момент возобладали, наверное, над бизнес-окружением,
Татьяна, а вы чувствуете, что эти имиджмейкеры Путина действительно преуспели в своем стремлении сделать из него международную секс-икону, мачо и так далее? Или все-таки это скорее выглядит комично? На ваш взгляд, вот вы смотрите на этого мужчину, который сидит на этом коне или в каком-нибудь самолете летит, или целует тигрицу, вам кажется, что это действительно выдающийся мачо, или вы по-прежнему видите вот эту вот мышь, которая когда-то появилась из недр КГБ?
Честно говоря, поскольку я гражданка Украины, я вообще не могу спокойно смотреть объективно на Путина. Мне трудно просто занять позицию зрителя и, то, что называется, запастись попкорном и смотреть на его приключения очередные Джеймса Бонда. Не знаю, мне кажется, в определенных средах, да, действительно, Путин воспринимается как сильный политик, как человек, который может сделать, что хочет, и ему за это ничего не будет, что немногие западные политики могут себе позволить. Он воспринимается по контрасту с западными многими политиками, которые, так сказать, зависят от избирателя, да, они должны подчиняться каким-то правилам, они должны думать о следующих выборах, которые вот уже всегда вот-вот впереди. А Путин, так сказать, он не связан этими условностями, то есть он может сказать что-то такое неполиткорректное, то, что не могут себе позволить западные политики. Он может позволить себе какой-нибудь вызывающий жест, он может позволить себе все что угодно. Он может себе позволить пошутить над Обамой, он может себе позволить спровоцировать фрау Меркель. Я думаю, что есть, конечно, в европейских странах определенная среда, где такое поведение вызывает скорее положительные эмоции, наверное. Но в целом мне не кажется, что такая стратегия является успешной, потому что, в принципе, никто не хочет новой эскалации, никто не хочет воевать с Путиным. Его вот этот имидж новый, такого агрессивного собирателя земель, мне кажется, многих пугает, потому что Европа, в принципе, хотела бы жить мирно, в том числе и с Россией, но, к сожалению, вынуждена принять этот вызов. Но это не та линия поведения, которая здесь, мне кажется, может вообще вызывать одобрение большинства, потому что Европа не хочет воевать, и Европа не готова к силовой конфронтации с Россией.
Здесь скорее вопрос об имидже, насколько этот имидж, создаваемый фотографами и видеооператорами, вызывает доверие, заслонил реального Путина, который, конечно, не является супергероем ни по возрасту, ни по внешности, ни почему.
Да, ну, мне кажется, что недаром же говорят, что появилось понятие «Путин-ферштея», да? В принципе, все гадают о том, что на самом деле на уме у Путина, чего он хочет. И такая вот психологизация Путина, если посмотреть на средства массовой информации, на самые популярные лекции, куда идет народ, идут туда, где кто-то пытается объяснить, что же такое на самом деле Путин, чего он хочет, что у него на уме, какой будет его следующий шаг. И мне кажется, что если целью всей этой медиакампании и целью пропаганды было, так сказать, заслонить реального человека вот этими многочисленными пластами каких-то репрезентаций, то это действительно удалось. И никто уже не понимает, не может себе представить того реального человека, который действительно стоит за всеми этими репрезентациями, и все вынуждены гадать, что же Путин хочет, что он на самом деле, какой он по характеру. Если помните, были статьи вот о том, как он проводит свой день, когда он там идет плавать, а когда он идет гулять со своей собакой. И это внимание, интерес нездоровый ко всем этим деталям связан именно с тем, что, мне кажется, за репрезентациями не удается увидеть человека и понять, что же у этого человека на уме.
На «Волнах свободы» вы слушали разговоры со специалистом по гендерным проблемам Татьяной Жорженко, работающей в Венском университете. Следующий гость программы «Культурный дневник» – американский историк Тимоти Снайдер. Он призывает нас всерьез перечитать «Майн кампф».
Мы так и не поняли, почему произошел Холокост, а значит, трагедия может повториться, предупреждает автор нашумевшего бестселлера «Кровавые земли Европы между Гитлером и Сталином» в своей новой книге «Черная земля». О Гитлере и Путине с Тимоти Снайдером беседовала наш корреспондент Софья Корниенко.
Гитлер лишь притворялся националистом. Его подлинные цели были гораздо более экстравагантны, говорит Тимоти Снайдер.
Если мы будем вспоминать Гитлера в традиционном ключе, как националиста, как авторитарного лидера, даже как немца, то мы не достигнем глубокого понимания ни его теории, ни его деяний. Гитлер воспринимал мир как театр бесконечной расовой борьбы. Он считал, что евреи препятствуют этой борьбе, и поэтому их необходимо стереть с лица земли. В его цели не входило создание сильного немецкого государства, а лишь такого государства, которое разрушило бы все остальные государства и инициировало расовую борьбу. Гитлер начал войну не для того, чтобы удовлетворить националистические чувства немцев, а чтобы использовать эти чувства. Он знал, что в Германии многих людей волновали территориальные споры, и тема немецкого меньшинства за границей. Но его эти темы на самом деле не интересовали. Он всего лишь использовал эти эмоции своих сограждан, чтобы втолкнуть немцев в гораздо более масштабную войну, якобы за расширение империи на восток.
На какие источники вы опираетесь в своих заключениях об истинных мотивах Гитлера? Кто был его вдохновителем? Когда он сформулировал эти идеи?
Я не ставлю перед собой задачи определить генеалогию убеждений Гитлера. Полагаю, что невероятно сложно определить, под влиянием конкретно каких факторов формируется картина мира любого человека. Вместо этого я начинаю книгу с аргументированного разбора того, что мне представляется вполне связанной последовательностью картины мира. Гитлеровская картина мира была вымышленной, она была ужасной, но ей также была присуща неоспоримая когерентность, последовательность. В своем исследовании я рассматриваю выдержки из «Майн кампф» и других сочинений и записей Гитлера, чтобы объяснить, каким он видел этот мир. Как безжалостное, беспощадное пространство, в котором нет места для нравственных переживаний, где должны быть уничтожены все евреи, потому что только освободившись от их идей, мы сможем вернуться к естественности, естественному для нас животному состоянию и свободно истреблять друг друга. Вот каким Гитлер видел мир. Если мы возьмем эту его картину мира за основу, то мы начинаем понимать, как стала возможной трагедия Холокоста. Мы начинаем задавать правильные вопросы. Если Гитлер не националист, не сторонник авторитаризма, а расовый анархист, сторонник глобальной расовой анархии, как он перейдет от теории к практике? И нам становится понятно, что ответом не может быть просто более мощная Германия. Ответ другой. Гитлер хотел добиться такого положения, которое позволило бы ему использовать Германию, чтобы создать хаос глобального масштаба. Что и произошло.
Мне и наверняка не мне одной несколько режет слух применения Гитлеру термина «анархист». Разумеется, с момента изобретения этого термина его интерпретировали по-разному. Были даже террористы, которые называли себя анархистами. И тем не менее, в основе любого анархизма лежит отвержение любой иерархии, неприятие эксплуатации человека человеком. Анархизм сродни гуманизму, особенно если почитать русских идеологов анархизма, Кропоткина, например. Не лучше ли было бы описать убеждение Гитлера не термином, который возник как реакция на традиционные религиозные ценности, посттермином, а другим термином, скорее применимым к первобытному видению мира? Ведь Гитлер, по-вашему, стремился именно к некоему примитивному состоянию вещей, каким оно было еще до формирования культуры и религии.
Вы правы, я применяю термин «анархизм» в другом смысле, и люди, ассоциирующие себя с анархистами, от этого не в восторге. Но в том, что я остановился на этом термине, есть свое логическое зерно. Люди, о которых вы говорите, верят в то, что человеческое натура в целом естественным образом правильно устроена, и что, убрав структуру, общественный конструкт, мы прекрасно без него обойдемся, опираясь лишь на свою природу. Разница между этими классическими анархистскими убеждениями и убеждениями Гитлера заключается в том, что, по мнению Гитлера, наша природа определяется исключительно биологическими законами. Он считал, что мы всего лишь существа, которые идентифицируют себя с похожими существами и убивают непохожих существ, забирая их территории и пищу, и не более того. Это два разных взгляда на человеческую природу. Позитивный, с одной стороны, и нигилистический или нейтральный, с другой. Однако идея о том, что мы можем убрать организацию, чтобы вернуться к нашей изначальной природе, общая. Я не стремился закрепить за Гитлером ярлык принадлежности к какой-либо анархической традиции, но я думаю, немаловажно показать, что он верил в существование некой глубинной реальности под наслоением организации и структуры, верил в искусственность и временный характер этой структуры. Он верил, что по большей части нагромождение этой структуры, в особенности такие составляющие, как этика и право, еврейского происхождения, неестественного, а следовательно, зловредно и должно быть уничтожено.
Но сам Гитлер никогда не называл себя анархистом, не правда ли?
Само это слово он применительно к себе не использовал. Однако стоит перечитать «Майн кампф», и вы увидите, сколько мы изначально не заметили. Я начал с того, что несколько раз перечитал «Майн кампф». Интересно, что точно так же, как у нас есть история Холокоста, которую мы подогнали под собственные взгляды, у нас есть и своя версия «Майн кампф», которую мы подогнали под собственные взгляды. В «Майн кампф» есть много идей, которые мы пропускаем. И одна из них – отношение Гитлера к государству, как институту. Он не говорит, что он анархист, но он прямо говорит, что целью расы не может быть создание государства. Он не говорит, что он анархист, но он прямо говорит, что как только начнется расовая борьба, государственные границы испарятся. Он не говорит, что он анархист, но он пишет, что природа разбросала расы по всей земле, чтобы они свободно боролись за ее ресурсы. И в ходе этой борьбы существующие государства рухнут. Очевидно, что для Гитлера все, включая государство, второстепенно по сравнению с расой. Вот почему я определяю его как расового анархиста или как зоологического анархиста. Государство для Гитлера – это всего лишь очередной технический прием, на который способны высшие расы. Высшие расы у Гитлера имеют лучшую музыку, живопись, технологии, политику. Но это не более чем атрибут. Он считал, что политическая организации для всех нет и не может быть, потому что большинство людей недостаточно развиты для этого.
В одном из ваших недавних интервью вы сказали, что о подлинной природе гитлеровской идеологии вы догадались интуитивно, и лишь после этого отправились в архивы на поиски документальных доказательств своей сенсационной догадки. И вы нашли массу подтверждений своей правоты. Удалось ли вам также узнать, насколько посвящены были в истинные мотивы Гитлера и его соратники, его современники, например, Гиммлер или Геббельс? Догадывались ли они, к чему на самом деле стремился Гитлер? Или он и их вводил в заблуждение и использовал, прикрывшись маской националиста и державника?
Холокост, геноцид, становится возможным там, где уничтожаются государственные структуры. Я уже давно в своих наблюдениях заметил сильную корреляцию между возможностью геноцида и отсутствием структуры, институтов. Большинство евреев были убиты именно на тех территориях, где фашистской Германии удалось разрушить или обезглавить государственные структуры. На тех территориях, где государственность немцами была сохранена, массовое уничтожение евреев было намного сложнее осуществить. Этот закон с математической точностью повторяется во всех странах и подрывает существующие стереотипы о разном уровне антисемитизма в разных обществах, как одну из причин, по которой стал возможен Холокост. На самом деле все народы примерно одинаково реагировали на одинаковые условия. Когда я это понял, то решил заново перечитать «Майн кампф» и увидел, что Гитлер действительно теоретизирует на эту тему, чего я раньше не замечал. Я думаю, что теперь многие смогут увидеть логику Гитлера, которую раньше не замечали в его текстах, если сначала прочтут мою книгу, а потом перечитают «Майн кампф». Что касается вопроса о том, была ли известна истинная мотивация Гитлера его современникам, то думаю, что Гитлер был довольно одинок в своем видении мира. Полагаю, что даже большинство членов нацистской верхушки, Гиммлер и Гейдрих, например, не поддерживали его теорию в полной мере. Но гитлеровская теория была интересна тем, что подчиняла себе все больше людей. Она была удобна, потому что было ясно, как нужно действовать, чтобы угодить Гитлеру. Интересно, что по мере того, как все больше хаоса возникало вокруг, сначала немного хаотичной стала обстановка в Вене, потом в большой степени в Праге, потом значительно больше хаоса мы наблюдаем в Варшаве, еще больше в Риге и Минске. Чем больше этого хаоса вокруг, тем более правдоподобной гитлеровская картина мира начинает казаться его современником. Гораздо больше немцев видят мир по-гитлеровски в 45-м, чем в 43-м году.
По-гитлеровски в подлинном понимании его мотивов как зоологического анархиста, который стремится к миру без государственных структур, или по-гитлеровски только в том смысле, в котором мы традиционно привыкли видеть Гитлера, как националиста и антисемита.
Вы правы, очень мало кто в своем понимании доходил до его мотивов.
То есть, в основном все останавливались на поддержке средств, которыми он шел к своей цели, при этом о цели не догадываясь.
Да, вот что интересно. Холокост происходит не тогда, когда какой-то лидер придумал уничтожить определенную группу населения, и часть его народа с ним согласилась, и они исполнили его волю. Если бы это было так, можно сказать, что мы были бы спасены, мы бы знали, как избежать геноцида в будущем. Нет, на самом деле очень мало кто из немцев поддерживал идею уничтожения евреев, особенно в 1933 году. Холокост возник не потому, что все были гитлеровцы и антисемиты, к сожалению, потому что тогда мы сегодня были бы застрахованы от повторения этой истории. Страшная правда заключается в том, что если у лидера возникает фантастическая, вымышленная идея, он способен подстроить реальность под нее. Вернемся к вопросу, понимали ли Гитлера в его окружении. Гитлер ложился спать очень и очень поздно, но не любил делать записи в дневнике. Он был крайне неорганизованным человеком. Он никогда не приходил на встречи вовремя. Когда же он приходил, то был не в состоянии слушать собеседников. Он только давал всем вокруг указания. Он не был традиционным государственным деятелем, опирающимся на администрацию, бюрократию. Гитлер скорее был представителем богемы. Если вы посмотрите на его фотографии в молодом возрасте, он даже выглядит как представитель богемы. Мы знаем, что он был неудавшимся художником. В своей деятельности он во многом полагался на импровизацию, интуицию, видение общей картины, а не деталей.
Но все же, господин Снайдер, Геббельс, например, знал ли он, что пропаганда, которую он создает, не отражает истинную идеологию фюрера? Что это всего лишь фасад.
Гитлер был политиком. Чтобы прийти к власти, ему необходимо было привести людей в движение посредством новых идей. Перед народом он выставил себя националистом, собирателем земель, хотя в своей книге он достаточно однозначно пишет о том, что эти вещи его на самом деле не волнуют, но он использует их в политических целях. Если почитать дневники Геббельса, то он хорошо понимал, что Гитлер скачет между идеологиями. Я думаю, что Геббельс был одним из очень немногих людей, которые полностью разделяли настоящие мотивы Гитлера, его настоящую картину мира.
То есть и Геббельс, по-вашему, тоже был анархистом?
Да, думаю, что это справедливое утверждение. Но не он один. Возьмите важного философа права Карла Шмидта, чьи идеи сегодня переживают некоторое возрождение. В своих наиболее интересных трудах 38-го, 39-го, 40-го годов Карл Шмидт как раз пытается объяснить, что отсутствие государственности является нормой. Он пытается создать некую юридическую концепцию о том, как расовая сила с большим потенциалом призвана манипулировать более слабой. Международное право он пытается реорганизовать в то, что он называет естественными ареалами власти. Он пишет, что у Америки свой ареал власти, у Германии свой, и что это нормально. По его мнению, в пределах этих естественных ареалов власти государственные границы не имеют значения и могут быть разрушены. И в конце концов мы увидим, до какого предела может простираться ареал немецкой власти. У Шмидта это природа, естественное распределение сил. Шмидт также был человеком богемы. У него была неорганизованная, беспорядочная жизнь. Я сейчас говорю как какой-нибудь консерватор, но я имею в виду, что Шмидт даже не жил по определенным правилам. И хотя он был теоретиком права, его также можно причислить.
Кстати, именно на Шмидта опирается в своей идеологии небезызвестный российский деятель и друг Путина Александр Дугин. Важным для Шмидта было понятие суверенности, которое он понимал как способность в определенных случаях абстрагироваться от норм международного права. Вы говорите, что лидер может воссоздать собственную вымышленную реальность. Насколько такой диктатор становится в итоге заложником этой вымышленной реальности? Мы знаем много примеров того, как диктатору перестают докладывать всякую информацию, которую он может воспринять как нежелательную.
Я не буду сейчас выступать в роли психоаналитика Гитлера. Скажу лишь, что вымышленные реальности очень опасны тем, что они, как правило, очень логично аргументированы, полны здравого смысла. В них все сходится, как в приключенческом романе. Мы читаем роман, и он нам нравится. Мы знаем, что это неправда, что так не бывает, но все так красиво и логично сходится, все наполнено таким смыслом, что кажется правдоподобным. У всего есть начало и конец, взлет и падение, инь и янь. Альтернативные реальности наделены большим смыслом, чем настоящая жизнь. В настоящей жизни мало смысла. Вот почему вы здесь? Почему я здесь оказался? Почему вообще есть Нидерланды или Бельгия? Где во всем этом логика? Настоящая жизнь с трудом вписывается в какие-то правила. Почему привлекательна альтернативная реальность, как у Гитлера? Потому что она проще. Особенно в условиях глобализации, когда все бесконечно сложно устроено. Не только мой отель, Амстердам, Голландия сложно устроены, но и весь мир невероятно сложно устроен. Поэтому любой миф, предлагающий логически объяснить все происходящее в мире, очень привлекателен. В этой простоте и есть сила любой теории заговора, например, антисемитизма. Человек начинает все объяснять, исходя из этой теории заговора. Когда что-то происходит, у человека уже готово объяснение. То есть он начинает жить в этой вымышленной реальности, перемещается в нее. Если же вы оказываетесь в положении, когда вы должны выполнить приказ, и, например, убить еврея, то вы начинаете, уже совершив убийство, оправдывать себя тем, что в этом убийстве также был смысл. То есть очень часто не убийство совершается из определенных убеждений, а убеждения приобретаются, чтобы оправдать совершенное преступление. Убийство полностью подчиняет человека вымышленной доктрине, потому что раз уж он убивал за эту идею, то она должна быть правильной, по-другому никак. Происходит диалектический процесс, идеология медленно внедряется в умы людей по мере того, как они ведут себя сообразно этой идеологии. Не мысли определяют дела, а дела определяют мысли. И Гитлер тоже жил в этой своей реальности, но при этом знал, как нужно разговаривать с людьми вокруг.
Сегодня Россия оказалась в авангарде создателей альтернативных реальностей, причем с использованием самых современных технологий. Усматриваете ли вы определенные параллели между Германией 30-х годов и Россией сегодня? Допускаете ли вы, что у Путина также может быть тайный мотив развязывания конфликтов по всему миру?
Я думаю, что Путин – личность не настолько последовательная, если сравнивать его с Гитлером. Я даже думаю, что Путин не живет в вымышленной им реальности. У него есть вымышленный мир, но он не такой амбициозный.
А может быть, мы наблюдаем только вершину айсберга его амбиций?
Может быть. Созданный Путиным вымышленный мир, безусловно, будет иметь для мира массу последствий. Но я думаю, что он менее амбициозен. Основной целью Гитлера было привести мир в состояние расовой борьбы. И он считал, что придется много людей погубить и многое разрушить, чтобы расовая борьба вообще стала возможной. Основной посыл Путина заключается в следующем. Весь мир на самом деле очень похож на Россию. И все равно нет стран лучше России. Может быть, Россия плохое, страшное место, а я диктатор, как бы говорит нам Путин. Но везде точно так же. Если же вы верите, что где-то лучше, то вы наивны, глупы, обработаны западной пропагандой. На первый взгляд может казаться, что есть страны с настоящей демократической властью, страны, где люди по-настоящему свободны, страны, где происходит становление гражданского общества, на Украине и в Сирии. Но все это лишь иллюзия, говорит Путин. На самом деле все это проспонсировало ЦРУ, или Джордж Сорос, или еще какая-то невидимая рука. Этот вымышленный мир Путина призван сработать прежде всего по тем, кто в глазах Путина действует вне нормы. Другие авторитарные режимы – это норма. Сирийская оппозиция – не норма, равно как и западноевропейские страны, журналисты, историки, неправительственные организации. Иными словами, альтернативная реальность Путина есть. Но она не одна. Путин создает одну альтернативную реальность, а через неделю предлагает уже совсем другую.
Кто-то хорошо отметил, что Путин меняет идеологии как аксессуары.
Да,
у него была альтернативная реальность весенне-летнего сезона. Мы спасаем Донбасс. А потом буквально за неделю ее сменили на новую. Из коллекции «Зима-весна 2016». Мы спасаем Сирию. То есть наполнение вымышленного мира есть, последовательности нет. И что будет дальше, совершенно непредсказуемо. Главным лозунгом можно назвать «подозревай всех». Если я подозреваю всех, не верю никому, не верю журналистам, не верю историкам, то я все глубже погружаюсь в собственные мысли, а следовательно, в теории заговора. Я не верю, что люди, которые работают в НКО, собирают марки или запускают воздушных змеев. Действительно хотят помочь кому-то. Они выполняют агентурное задание. В итоге от этого всеобщего недоверия все разрушается. Этого и хотят в Кремле. Разобрать на части гражданское общество. Разобрать на части Евросоюз и вернуться к авторитаризму в России, лучше которой все равно нет.
Я как раз вижу параллель Путина с Гитлером в том, что Путин активно разрушает основы государственности, конституцию, горизонтальные институты, фундаментальные права гражданина, причем не только внутри России, но и вокруг, превращая все эти территории в некую зону, в пределах которой действуют только мафиозные понятия. Подорвав основы государственности, верховенство закона, гораздо проще держать всех в страхе и под контролем. Мафии проще работать, если в сопредельных странах будет беззаконие. В определенном смысле Путин экспортирует этот цинизм и коррумпированность даже в ЕС. Вы считаете, что здесь есть сходство с Гитлером в плане умышленного распространения хаоса? Плюс мачизм Путина. Думаю, он также придерживается идеи о естественном отборе наиболее приспособленных.
Я согласен с тем, что вы говорите об отрицании функционального государства. Они словно говорят, Россия не функциональное государство. Но функциональных государств не бывает. А если где-то и бывают, то мы поможем им пополнить ряды дисфункциональных. Государство не для граждан, а как некий алтарь, на которые молятся. Я думаю, это очень верно подмеченное различие. В Нидерландах или даже в США, когда думаешь о правительстве, то думаешь о его услугах, о том, что эта структура создана для тебя, для удобства твоей жизни. Отождествляешь себя с ним. В России власти — это не те, кто облегчает вам жизнь, а те, от кого стоит держаться подальше. Бомбардировки Сирии никак не добавят удобства россиянам.
Плюс это способ поиграть мускулами.
Я согласен с вашими доводами, и все же Путин — это не Гитлер. Вот если бы при вторжении в Украину использовались бригады, похожие на СС, тогда бы я всерьез испугался. Разговоры о разрушении украинского государства велись, что само по себе уже внушает страх. Но бригад молодчиков, которые бы из анархистских или националистических побуждений стали бы убивать политическую элиту на Украине, все же не было.
Если почитать рассказ «Без неба», написанный, как предполагают, никем иным, как Владиславом Сурковым, попадаешь в мир тотальной войны всех против всех. Сегодня война в России прославляется, но война в постмодернистском смысле.
Здесь основное отличие современной России от гитлеровской Германии. В Германии в то время не было телевидения. Россия сегодня — это огромная масса народа, которая поглощает невероятное количество телевизионной продукции. Поглощает с огромным терпением, которого у американцев, например, нет. Американец посидит перед экраном, отойдет, выйдет в интернет, там посидит, а русский терпеливо сидит и сидит перед телевизором. Российская альтернативная реальность, по большому счету, и возможна только в телевизоре. Путин осознает, что он не может на самом деле послать половину населения страны на войну, погибать на Украине, например. На Украине погибло немало российских солдат. Важно понимать, что даже украинской армии удалось убивать российских военных. В этом смысле Путин больше находится в парадигме современных США, чем гитлеровской Германии. В США сейчас тоже все войны телевизионные, и солдат посылают только на такие операции, где гарантированно не будет слишком много потерь в рядах американцев. Гитлеровская альтернативная реальность включала в себя марши и радио, после чего очень крупные доли населения отправлялись воевать. Я думаю, что Россия сейчас на такое не способна.
То есть Путин гораздо современнее Гитлера? Путин постмодернист?
Мы все постмодернисты. Но россияне, хотя и считают себя хранителями неких консервативных ценностей, на самом деле еще большие постмодернисты, чем мы, американцы. Россияне смотрят на Запад, видят что-то наиболее распущенное, перевернутое, извращенное, и считают это основной реальностью западной жизни, совершенно не видя ни общественного капитала, ни атмосферы взаимного доверия, ни верховенства права и прочих фундаментальных вещей, благодаря которым западное общество функционирует.
То есть получается, что россияне не видят в западном обществе именно то, что так хотел разрушить Гитлер. Основы структуры государства.
Я понимаю, что вы имеете в виду. Но Гитлер именно хотел от этих ценностей избавиться. Считал, что их придумали евреи. А в России попросту считают, что этих ценностей нет. Что они ложь. Что верить в них лицемерно. Что американцы тупые, наивные. Потому что не понимают, что доверять нельзя никому, кроме разве что ближайших друзей. Американцы же думают в ответ, что, конечно, русские вполне могут нас облапошить, но только лишь потому, что мы привыкли доверять окружающим и живем в атмосфере высокого доверия. И для развития нашего общества этот капитал доверия чрезвычайно важен. Россияне думают, что, по сути, наша реальность – это наши постмодернистские романы и рэп. Но суть нашей реальности гораздо глубже. И мне об этом уже не докричаться до таких господ, как Сурков. Потому что когда человек в своем цинизме доходит до крайности, то сам становится невероятно наивен. Он просто не верит больше ни во что, никому и ничему. А это то же самое, что наивность младенца. Потому что реальность существует. На свете есть настоящие вещи, которые не являются продуктом манипуляции. Совершенный цинизм тождественен совершенной наивности. Actually see the things
in the world that are out there. А что же тогда фашизм?
Фашизм сложно характеризовать. Фашизм – это активная убежденность в том, что воля лучше разума, что нация важнее государства, что историю нужно творить в будущем, а не заносить в летописи прошлого. Фашизм часто оперирует вопросами народа, крови, предпочитает движение статики. Фашизм одержим молодым мужским телом, к женщине относится как к подчиненной фигуре и воспринимает женственность только в символических, эстетических рамках. И, разумеется, фашизм предпочитает войну миру. Его идеология – это жизнь как постоянная борьба, хотя и не всегда она описывается как борьба биологическая. В проявлениях современного российского общества есть определенные общие черты с фашизмом. Увлечение мужским телом, например.
И травля геев.
Да, фашизм так и поступал. Фашизм – это любование мужским телом и отрицание, что ты гей. Это определенно присутствует в России сегодня. Плюс есть такая версия лайт-идеи о том, что ничего рационального не существует, а все игра видимостей. Но у вас нет фашизма в смысле призыва к народу. Русские, хотя иногда и выходят на парады и марши, нельзя сказать, чтобы они очень любили это делать. У вас нет большой, могущественной юношеской организации. У вас нет уверенности в том, что вы возродите империю. Русские всего лишь вздыхают по былой империи и притворяются, что создают ее. Слабые эхо фашизма из России доносятся. Есть немало вещей, которые внушают беспокойство, но говорить, что российский режим фашистский, было бы преувеличением. Это режим, который не боится быть фашистским, который употребляет этот термин направо и налево по отношению к кому угодно, только не к себе. История России должна была бы научить ее больше бояться фашизма, чем она его боится сегодня. Но называть людей у власти в России фашистами – это преувеличение. Впрочем, эта поправка не делает их меньшими негодяями.
Наибольшей угрозой, исходящей из России сегодня, Снайдер видит непредсказуемость того, что будет после эпохи Путина, которая может закончиться в любой момент, а также активные попытки России раздробить Евросоюз. Отрезки существования национальных государств между империями были короткими и кровавыми. Сегодня малые страны Европы живы исключительно благодаря Евросоюзу. Если не станет Евросоюза, очень скоро не будет никаких Словении и Нидерландов, говорит Снайдер. Историк приводит примеры отчаянного мужества героев, которые, несмотря ни на что, пробовали спасать евреев в восточноевропейском аду в разгар Холокоста. Но подчеркивает, что случаи эти были очень редки и являли собой достойные всякого восхищения проявления абсолютно иррационального поведения. Большинство обычных людей, как мы с вами, начинает вести себя иначе, стоит только убрать контекст государственной структуры, говорит Снайдер. Примерами могут послужить поведение обычных американцев в Абу-Грайбе или во время наводнения в Новом Орлеане. Это означает, что геноцид возможен и в будущем, например, в случае серьезной экологической катастрофы, изменений климата, которые приведут к новым волнам беженцев, пишет Снайдер. Природные ресурсы Гитлер рассматривал как конечные и оправдывал смертельную схватку в борьбе за эти ресурсы, одновременно отвергая науку как противоречащий природе способ поиска новых перспектив и новых ресурсов. Исследования новейшей истории показали, что этнические чистки, термин, введенный после Сребреницы, происходили на тех территориях, где было разрушено государство. В эти минуты также происходит уничтожение езидов там, где больше не работают государства Ирак и Сирия. Снайдер призывает не разрушать несовершенные государства, а интегрировать их. После разрушения Японии и Германии был строгий план их восстановления и интеграции. Никакого плана по восстановлению Ирака не было, говорит историк. В книге «Черная земля» он призывает нас в новом тысячелетии прилагать больше усилий к тому, чтобы предотвратить крупномасштабную экологическую катастрофу, вызванную изменениями климата, и появление на мировой карте территории, где государственность разрушена и царит хаос. Обломки разрушенного государства могут быть острыми и опасными, предупреждает специалист по истории Холокоста Тимоти Снайдер. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.